Марина Серова. «Карамельные сны». Издательство «Научная книга». Читает Елена Березина. Все события вымышлены автором, все совпадения случайны. Глава первая. Кто-то несколько раз слабо царапнул парами, и к балконному стеклу прижалось бледное, как смерть, лицо. Я не закричала и не бросилась вон из комнаты, что мне, наверное, полагалось бы сделать по сюжету. Многолетняя служба в специальном отряде быстрого реагирования воспитывает такую выдержку, о которой обычная домохозяйка даже не мечтает. Вот почему при первом же звуке, донесшемся с балкона, я быстро выскочила из кровати, метнулась в сторону и заняла самую выигрышную для наблюдения позицию. Между стеной и балконом, напротив висящего на противоположной стене большого зеркала. В этом зеркале отражалось все, что происходило позади меня. Шел первый час ночи. И, опять же по сюжету, всем женщинам, самостоятельно зарабатывающим на хлеб, полагалось бы в это время спать мертвецким сном, чтобы с утра чувствовать себя бодрыми и готовыми к новым трудовым подвигам. Но я редко когда засыпала раньше двух. Во-первых, моя потребность во сне давно уже ограничивалась 4-5 часами в сутки, а во-вторых, во мне с детства укоренилась привычка что-нибудь полистать перед тем, как выключить свет. Вот и сейчас бра над моей кроватью горела именно потому, что до стука в окно я читала купленный сегодня свежий номер телохранителя. Сейчас журнал валялся на полу вместе с одеялом, а я, прижавшись спиной к стене, пыталась разглядеть в зеркале то, что происходило на балконе. Собственно говоря, ничего особенного я там пока не увидела. За исключением, конечно, белого, очень широкого, хотя так могло показаться из-за того, что она прижималась к стеклу, лица с неестественно расплющенным курносым носом. Какой-то тип заглядывал ко мне в комнату и, казалось, что-то высматривал. Потом лицо чуть сдвинулось влево, и в зеркале отразилась розоватая белизна плеча и часть руки. Ночной гость ощупывал балконную дверь, видимо, искал ручку или задвижку. Покрепче сжав пистолет, выкатывая из кровати, я, конечно, не забыла выдернуть из-под подушки оружие, иначе грош цена была бы моему профессионализму. И я на секунду задумалась, как поступить. Разбить рукояткой стекло и, воспользовавшись замешательством неизвестного, оглушить его по кумполу? Но жалко было не столько стекла, сколько тетю Милу. Сейчас она мирно спала в своей комнате, и мне не хотелось пугать ее посреди ночи. И если же на балконе не враг, а просто, скажем, какой-нибудь неудачливый любовник, не мой, естественно, соседский, то разбитое стекло и тетушкин нарушенный сон — слишком дорогая плата за этот анекдот. Ну а если все же враг? Учитывая специфику моей профессии и образ жизни, в этом не было ничего удивительного. Но, с другой стороны, враги не привлекают к себе внимания. А тот на балконе не прятался. Напротив, отчаянно хотел, чтобы его заметили. Тусклый свет бра и блики на зеркале не давали детально рассмотреть того, кто находился за моей спиной. Непонятно было, даже мужчина там или женщина. Все же было видно, что этот человек не прятался. И более того, судя по всему, он нуждался в помощи. Я резко развернулась и быстрым движением повернула балконную ручку вперед и вниз. Распахнувшаяся дверь впустила в комнату холодное дыхание осенней ночи. И сразу же прямо мне на руки упала женщина. Молодая, красивая, в одном нижнем белье и без сознания. На вид ей было не больше 20-22 лет. И даже сейчас, несмотря на мертвенную бледность, эту девушку можно было назвать очень хорошенькой. Некрасивой, как я сначала подумала, а именно хорошенькой. С той милой припухлостью в лице и фигуре, которая выдает любительницу сладкого, забавной курносостью, круглыми, тугими, как у куклы, щеками и мягкой россыпью льняных кудряшек, что примечательно, созданных не умелой рукой парикмахера, а самой природой. Несмотря на чуть заметную полноту, можно было сказать, что и сложена девушка была неплохо. Да, я смогла это оценить, потому что на ней были всего лишь кружевные трусики-стринги и такой же очень открытый лифчик. А-ля один намек. который не скрывал, а напротив выставлял на обозрение пышные, как булочки, полушария груди. Когда я укладывала непрошенную гостью на свою кровать, ну а что оставалось делать, не на пол же ее сваливать, то обратила внимание. Голые ноги и руки были сплошь покрыты свежими ссадинами и царапинами. Я провела пальцами по рыжей полосе, идущей от приплечья до локтя, а потом поднесла руку к глазам. Так и есть, ржавчина пополам с уличной пылью. Выходит, девица-то не робкого десятка. Раздетая в одиночку, в холодную сентябрьскую ночь умудрилась перелезть с одного из соседних балконов на пожарную лестницу, что шла по нашей стороне дома, а уж оттуда перебраться уже и на наш с тетей Милой балкон. Но зачем? Мы всегда рады гостям, однако еще никто не являлся к нам голым через балкон и в первом часу ночи. Я разглядывала девушку не более минуты, когда она вдруг открыла глаза. «Кто вы?» — спросила гостья-экстремалка, не меняя позы и даже не шевельнувшись. Вопрос заставил меня усмехнуться. «Если вы еще спросите меня, хозяйку квартиры, что вы тут делаете, то ситуацию уже с полным правом можно будет назвать идиотской. А кто вы?»
«Я Марина».
«Очень приятно. А дальше?»
«А что дальше? Я не знаю, что дальше. Вы спросили, кто я, и я ответила. Меня зовут Марина».
«Да? И, по-вашему, это все объясняет?» — весело спросила я.
«А что я должна объяснить?»
«Ну, хотя бы то, зачем вы пришли ко мне через балкон, и почему перед визитом не надели на себя хотя бы пеньюарчик».
«Какой пеньюарчик?» — пробормотала Марина. «У меня нет никакого пеньюарчика».
И вдруг воспоминание прошло перед ее чудными фиалкового цвета глазами. Марина широко распахнула их, на секунду замерла. И внезапно резко привстала на кровати, обхватив себя руками, и громко застучала зубами. «Успокойтесь, лягте».
«Я не могу, я все вспомнила».
«Это прекрасно, однако все-таки лягте под одеяло. Вам холодно?»
«Нет».
«Но вы бледны и губы дрожат. Хотите воды?»
«Нет, лучше... Пожалуйста, если у вас есть, лучше коньяк или даже водки. Стакан».
Я, конечно, засомневалась, что когда-нибудь такому нежному созданию приходилось хлестать водку стаканами, но для лекции о вреде алкоголя время было не совсем подходящее. Поэтому я, тяжело вздохнув, направилась на кухню и вскоре вернулась с рюмкой коньяка. «Вот, не слишком много для вас». Вместо ответа Марина схватила рюмку и одним глотком осушила ее. Она даже не закашлялась и не подавилась, только подняла на меня враз повлажневшие глаза и судорожно задышала. «Ну а теперь...» — начала я. Нетрудно было догадаться, что я была намерена получить ответ на второй вопрос. С какой целью девушка Марина совершила столь опасное путешествие в час ночи? Вряд ли ради того, чтобы выпить рюмку коньяка из шкафчика тети Милы. «А теперь...»
«Пожалуйста, не спрашивайте ничего», — взмолилась Марина и сложила у подбородка пухленькие ладошки. «Я все расскажу, только чуть попозже, хорошо?»
«Когда попозже?»
«Ну, я не знаю. Ну, завтра утром, ладно? Утром, сразу, как только встанем».
«Вы что, намерены заночевать у меня?»
«Да, пожалуйста, можно я останусь? Или...»
«Или что?»
«Или... Они меня убьют»,
— испуганно прошептала Марина. Аргумент был весьма убедителен. Конечно, строго говоря, до ночной гости и ее жизненных сложностей лично мне не было никакого дела, и вообще мне хотелось спать, а не чувствовать себя героиней какого-то киношного фарса. Но, с другой стороны, положа руку на сердце, кто же сможет вот так, не дрогнув, взять и выставить из дому раздетого человека, которому явно угрожает опасность? Я зевнула и пожала плечами. «Ладно, что бы у вас там ни случилось, будем надеяться, что до моей кровати ваши враги не доберутся. А посему ложимся, выключаем свет и в объятия Морфея. Надеюсь, вы не имеете привычки легаться во сне или стягивать с соседа одеяло, потому что спать нам придется вместе».